Журналист наш с Васей, большой друг, присоединяется к нашему эфиру. Правильно? Ренат тут?
Ну, насколько я подозреваю,
Да.
я где-то здесь, да, где-то
Да.
неподалеку. Привет, Марфа, привет, Василий. Невероятно и чрезвычайно рад вас видеть и приветствовать. И всю вашу многотысячную аудиторию.
Спасибо, Ренат,
Да.
привет. Марк, начинай с своего первого вопроса.
Слушай, Ренат, я тебе честно скажу, я посмотрела это супер внимательно, знаешь, как в школе, когда читаешь какое-нибудь литературное произведение и выписываешь себе вот там, я не знаю, детали из Гоголя или Пушкина. Я тут тоже выписывала себе кучу деталей, но начну пока что с абсолютно общего вопроса. У меня всю дорогу было ощущение, что, ну, то ли у нее кандалы на ногах где-то под столом, то ли она, не знаю, у нее привязаны руки, хотя они вроде бы иногда она ими даже как-то машет в кадре. Но тебя не покидает впечатление, что человека заставили. Ну, вообще, я когда смотрел, мне было очень стыдно это смотреть, и ты знаешь, я испытывал весь спектр эмоций под названием какой-то невероятнейший испанский стыд. Я не могу даже подобрать правильные слова, да, правильные эпитеты к тому, что я чувствовал, когда я смотрел на это. Это невозможно назвать интервью, это невозможно назвать выпуском YouTube-шоу, да, ну, это такая публичная казнь человека, и здесь вроде как и жалость какая-то, да, есть и стыд, есть и страх, есть и сопереживание, и сочувствие, и мне хотелось закричать: Настя, подмигни, пожалуйста, правым или там левым глазом, каким-нибудь глазом, если тебя в данный момент мучают, если тебя истязают, если над тобой издеваются. Я совершенно согласен с тобой, Марфа, меня также не покидало это ощущение, не покидало ощущение того, что над ней, ну, просто издеваются. Издеваются перед какой-то многотысячной или уже, может быть, многомиллионной аудиторией. И действительно, немножко меня успокаивало, что этот Лука, простите, Ебков, что, кто этот человек вообще? Что это за бред про то, что они друзья или какие-то знакомые? Ну, давай начнем с того, что как бы знакомые Насте Ивлеевой примерно, ну,
Все.
все люди, которые так или иначе занимаются телевидением, блогеры, люди из шоу-бизнеса. Ну, я про Луку Ябкова не слышал, никогда его в глаза не видел. Кто это такой, я не знаю, какой-то очередной полукарманный Z-никто. Но Настю жаль, но вот я думаю, что через пару часов в канале можем объяснить, сотрудником которого я также имею счастье быть, появится небольшой пост, из которого вы узнаете, я могу рассказать, если хотите, да, то, что
Очень.
вы
Давай,
выяснили.
конечно.
Ну, нам удалось узнать, что, конечно же, это был акт насилия над Анастасией Ивлеевой, и Анастасия Ивлеева очень долго сопротивлялась. Она сопротивлялась вот этому публичному унижению. На нее активно, очень жестко давил конкретный человек по фамилии Новиков, глава общественных проектов при администрации президента, такой высокопоставленный чиновник. Вы про него знаете, про него писали и мы. В канале можем объяснить, про него писала и, кажется, «Медуза» в таком серьезном расследовании про него рассказывала Юлия Таратут в эфире телеканала «Дождь», когда она также посвятила свою программу «Нюансы» походам звезд шоу-бизнеса на поклон в админочку и вымаливанию себе прощения. Именно господин Новиков курирует это самое прощение и придумывает вот эти изощренные экзекуции для тех или иных представителей шоу-бизнеса, которые проштрафились. Ну, понятно, что у нас основные проштрафившиеся это посетители ее вечеринки. Мне даже не нравится называть это словом «голая вечеринка». Ну, какая она голая вечеринка? Там никто голый не был, кроме рэпера Васи Несчастного. И тот за свой не до конца обнаженный член уже отсидел достаточное количество суток. Ну, так вот, ее прям... На нее давили, да, ее заставляли сделать публичное признание, ее заставляли публично смотаться на Донбасс. Она до последнего пыталась сделать все, чтобы этого не делать, чтобы не расписаться в ничтожестве на всю страну вот этой поездкой, да, как это сделал там, условно Дима Билан, например, как он там укатерял домашних животных и возвращался с кошечками в Москву, как это делал несчастный Филипп Киркоров, который до сих пор кается. Главное, вот, ну, то, что кается Филипп Киркоров, меня поражает больше всего, потому что перед кем? зачем? Ты-то куда? Тебя знает каждая та самая кошка, да, которую сейчас активно укатеряет Дима Билан на территории всего Советского Союза. Зачем ты позоришься в эфире никчемных шоу, никчемных телеканалов, которые выходят даже не в прайм-тайме на НТВ, до сих пор за то, что ты сходил на эту самую голую вечеринку? Ну, вот Настя Ивлеева тоже пыталась это все не сделать, но ей не удалось. Ей действительно не удалось. Она очень хотела не поехать, но, собственно, на нее надавили. Нам это рассказали люди, так скажем, как принято сейчас говорить, подмигивая, в окружении Насти Ивлеевой, но могу намекнуть на то, что это люди, которые занимают довольно высокие позиции в российском телевидении. Нам, собственно, рассказали про это. Это условия возвращения Анастасии Ивлеевой в большой мир шоу-бизнеса и телевидения, потому что, как вы знаете, были приостановлены съемки нескольких сериальных продуктов и нескольких шоу, которые уже были запущены, бюджеты на которые уже были выделены, команды которых уже были собраны, которые должны были выйти еще в весеннем сезоне на некоторых российских телеканалах и онлайн-площадках, но не вышли. И вот, собственно, это было условие. Это условие был торг. Долгое время этот торг продолжался, но надавили уголовным делом, как говорят, и Настя очень перепугалась. Вы помните недавнее решение по административному делу за ее пост, после чего она удалила совершенно все посты в своем теперь девственно чистом Инстаграме. Она очень боялась заведения уголовного дела, и, собственно, заведением этого самого уголовного дела перед ней вот так вот трясли. Насколько я понимаю, в этих кабинетах господина Новикова, руководителя всех общественных проектов администрации и куратора негласного, куратора российского шоу-бизнеса. Ну и вот мы видим то, что мы видим. К сожалению, ей пришлось признаться в самом страшном. И в чем ей пришлось признаться, мы можем дальше обсуждать. Потому что я думаю, что уже зрители устали немножко слышать мой вот этот вот эмоциональный, ну как иначе, когда такое приходится смотреть, монолог.
Я хотела фактуры просто немного добавить. Я думаю, что правда не все зрители смотрели вчерашнее интервью. Во-первых, на экраны, на большие экраны все-таки выйдет вот эта романтическая комедия, в которой она играет какую-то одну из главных ролей. Она об этом говорит в интервью. И это явно связано тоже с выходом этого интервью, потому что я так понимаю, что должна она была выйти в декабре, и Настя даже так как-то неумело оправдывается и говорит, ну вы же знаете, как делаются большие фильмы. Иногда приходится перемонтировать, иногда кому-то музыка не понравилась, и вот поэтому постпродакшн занял столько времени. Хотя, мне кажется, между строк, даже в ее словах читается, что этот фильм все-таки разрешили показывать в кино именно из-за этого интервью. Еще она очень интересно рассказывает про свой бизнес, который она тоже была вынуждена весь заморозить, закрыть, и какие-то там и чипсы, и газировка, и что-то такое. И я так понимаю, что после этого интервью ей будет дан снова зеленый свет в этом бизнесе.
Ну, я думаю, что ей не просто зеленый свет будет дан в этом бизнесе, но, во-первых, можно будет снова крутить рекламу с Настей Ивлеевой, которая рекламирует свои чипсы и свою газировку. Потому что как бы, в чем был принцип любого бизнеса Анастасии Ивлеевой? Бизнесом она плотно занялась еще до войны, где-то в 2020 году. Ей правильные консультанты насоветовали именно в это вкладывать заработанные на российских зрителях миллионы. Конечно, бизнес Насти Ивлеевой – это Настя Ивлеева, да, как любой бизнес, звезды шоу-бизнеса. Не нужно им зарабатывать деньги просто на каких-то сторонних проектах. Она сама всегда лицом продавала свои чипсы, она лицом продавала свою газировку и все эти продукты, в которые так или иначе вкладывалась. И действительно, в принципе, вложилась там успешно, да, и бизнес приносил доход. Но реклама с лицом Насти Ивлеевой тоже невозможна. Как она будет доносить свой продукт до потенциального покупателя, если на ее лицо стоит максимальнейший стоп у всех, везде. И я думаю, что даже торговые сети, сегодня в России нет ничего, да, нет ни одной зоны, которая государством не контролируется. И там, условно говоря, розничная торговля так или иначе тоже этим государством может контролироваться, если не поставить, не дай бог, себе Настю Ивлееву, которая, значит, держит пачку чипсов в руках около кассы в Пятерочке или Перекрестке. Конечно, невозможно. И, конечно, бизнес весь встал. И, конечно, просто как бы, реализаторы ее продукции, они просто перестали эту продукцию покупать. Про фильм это очень важный пример. Очень показательный пример, потому что действительно полнейший стоп на появление Насти Ивлеевой везде был поставлен, вот, собственно, тогда, в декабре, и мы прекрасно понимаем, люди, которые, в общем, работают не очень далеко от этой индустрии, что фильм был закончен, ну, за пару недель до даты первоначальной премьеры. Ну, редко такое случается, что последние какие-то правочки вносятся в картину или в сериал в самый последний момент. Ну, мы можем, конечно, вспомнить слово «пацана», да, и конфликт, и скандал, который был связан с этим самым популярным продуктом сериальным прошлого года. Ну, и там мы тоже столкнулись с актом цензуры. И там мы столкнулись, собственно, с перемонтированием, насильным, последних серий, потому что нужно было немножечко обелить образ комсомольцев и ни в коем случае на них не накладывать всю вину за случившееся с главными героями. Ну, так вот здесь, я думаю, то же самое. Конечно, фильм положили на полку, потому что так сказали, потому что позвонили из администрации президента, потому что сказали, что Настю мы на экраны пускать не будем, пока она не отмолит свои грехи. Вообще, я не думаю, что прямо сейчас, вот после этого интервью, раз, и Настя Ивлеева появится на всех экранах Советского Союза. Конечно, этого не случится, потому что недостаточно просто взять и дать одно интервью одному ноунейму, пусть даже и интервью, преисполненное вот этого позора, преисполненное всей вот этой удивительнейшей эстетики. Да? Здесь же можно детали еще тоже разбирать. Это икона, она фортепиано. Она может стоять. Конечно, у нас там много искренне верующих людей. Но здесь она смотрится абсолютно как декорация. И Настя Ивлеева никогда не отличалась тем, что она как-то выпячивала свою религиозность. Этого не было никогда. Ну, разве что вот она сыграла как-то роль в сериале «Монастырь». Ну, и то, да. Мне кажется, что протесты были внутри Русской Православной Церкви против этого продукта. Это вазочка с сушками. Весь этот антураж, который, ну, кричал своей вот этой вот невинностью и своей нежностью, что он максимально чужд Насте Ивлеевой, да, и вот этот какой-то странный ее образ. Это все выглядело как вот попытка показать все. Да, вот давайте мы максимально покажем такую кающуюся девушку, но я думаю, что просто этого действительно будет недостаточно, даже несмотря на икону, сушки, слова, что она никогда не поддерживала Алексея Навального, оказывается, теперь она никогда уже его не поддерживала, хотя я помню другое совершенно, и другие слова она говорила в свое время, в 2019 году, например, потому что, конечно, ее заставят публично съездить, ее, конечно, заставят под камеры, да, то есть не хватит этого. Донбасс для меня это, простите, не бутерброд, да?
Не прачечная.
Я сейчас пошутил про бутерброд, вспомнил, раз уж мы про Навального говорили. Донбасс не прачечная и не бутерброд, да, для Насти Ивлеевой. Ну вот я думаю, что все равно ее, конечно же, заставят поехать публично под камеры, заставят выступить в каком-нибудь ДК, конечно, заставят, ну, какой-нибудь детский дом, наверное, сходить. Не знаю, может быть, тоже кого-то укатерить, не дай бог, усыновить.
Слушай, Ренат, я хочу выступить немножко защитником Анастасии Ивлеевой и сказать о том, что она не сказала о том, что она поддерживает войну, это раз, я хотел сказать. А второе, мне кажется, что мы немножечко забываем об условиях, в которых ты сам это произнес, но просто мы должны как бы напомнить, что, скорее всего, вот как говорят люди из окружения Анастасии, большое уголовное дело, связанное с налогами, у нее не закрыто. И как бы мне кажется, что это единственная ее возможность, но с другой стороны, войну-то она не поддержала.
Подожди, Вась, как не поддержала? Тут я буду спорить. Про налоговое дело, да, согласна. Как не поддержала? Он ее спрашивает, жертвует ли она, мы привыкли на ВСУ, а жертвует ли она на СВО, да, и она рассказывает, что она там отправляет туда-сюда деньги, и какие-то благодарности в ответ приходят. Это не значит поддерживать войну?
Она призналась в том, что она занимается провоенной благотворительностью, да, то есть все-таки она...
А для вас это не равно поддержке СВО?
Это, понимаешь, мне кажется, что это как бы она так вот аккуратненько прошла по краешку, то есть как, вроде как она и поддержала войну, но она не сказала, что Россия ведет защитную войну, что мы не могли этого не сделать, потому что если бы не мы, то нас, нужно до конца дойти, нужно уничтожить эту шайку нацистов. Конечно, такого она не произнесла, а есть звезды шоу-бизнеса, которые дошли до подобных речей, да, которые только что произносил, цитируя. Да, она не напялила на себя военную форму и вот так вот не салютовала, значит, ракетным залпом по Харькову. Поэтому здесь, ну как сказать, она пытается максимально до сих пор пытается хоть как-то держать лицо и совсем уж не ударится в провоенную пропаганду. Это правда. А налоговое дело – это самый важный момент в этом во всем. Конечно, мы помним, да, все эти налоговые претензии, которые к ней возникли. Я думаю, что именно эти налоговые претензии и открытое уголовное дело является основным препятствием для выезда из страны, потому что тоже перед Настей Ивлеевой, я думаю, стоят эти кадры, как Блиновская пыталась, да, через белорусскую границу, значит, умотать, и, собственно, где-то в районе этой самой белорусской границы ее на Майбахе и задерживали. Ей прозрачно намекнули, что она не может уехать. И все вот эти вот разговоры о том, что вот, она же достаточно денег заработала, чтобы свалить. Она не может просто свалить, да? Нет такого пограничника, который не узнает Настю Ивлееву. Нет такого человека на границе, на любой границе России, будь то граница с Казахстаном, граница с чем-то еще, чем нет больше у нас сухопутных, да, границ, которые можно с российским паспортом перейти. Нет такого пограничника, который пропустит. Да? У нее нет возможности просто взять и покинуть Россию. Ее не выпустят. А если ее поймают за тем, что она пытается покинуть Россию, то, конечно, будет, видимо, ей еще хуже. И, видимо, ей об этом, собственно, и прозрачно сообщили в тех кабинетах, которые ей пришлось посетить. И, конечно, страшно за нее. Конечно, неловко за нее. Я не знаю, можно ли было вообще не позориться и ничего не делать. Но она вот пыталась. Она пыталась долгое время не делать ничего. Но так как она звезда, эта звезда нужна власти на службе. Насте Ивлеевой очень нужна российскому государству. Российское государство хочет показать свою садистскую и иезуитскую натуру на ее примере, чтобы и все другие боялись, и чтобы всем другим было неповадно, а также, ну, чтобы Настя Ивлеева работала на нее, чтобы не было больше никаких этих голубей с веточкой в клюве на белом фоне в Инстаграме, чтобы не было никаких, что ты скажешь Владимиру Путину, когда ты с ним увидишься, а тебя не столько лет сидеть, да, на своем гребаном троне. А вот Настя, такая Ивлеева власть государству не нужна. И молчащая Настя Ивлеева государству не нужна, потому что если власть не додавит, то власть покажет собственную слабость. Потому что если уж Киркорова получилось додавить, хотя, казалось бы, какая глыба, то, блин, что, не получается додавить эту пигалицу, да, которая немножко зазналась. Конечно, вот ее, ну, цель государства – ее додавить, показать ей ее место, заставить не так присягнуть, как она присягнула сейчас в этом интервью, неизвестному человеку с чудовищной сценической фамилией, а присягнуть по максимуму. И я очень боюсь, что это случится, и, скорее всего, случится это скоро, и сегодня мы наблюдаем первый этап, да, этой драмы под названием «Уничтожение человеческой личности» перед глазами 150 миллионов разъяренных зрителей, которые кричат «да, туда ее, в топку ее». Это казнь, это публичная казнь. То есть мы наблюдаем страшную вещь. Мы наблюдаем, как у нас на глазах государство просто перемалывает в труху живое существо. Перемалывает его психику, перемалывает его личность, и люди за этим смотрят, просто смотрят. Мы видим сериал под названием «Умри, Настя Ивлеева». И, конечно, режиссеры этого сериала – это люди, которые находятся в руководстве нашего государства. Люди не очень публичные, но которые сегодня государственную политику в области шоу-бизнеса формируют.
Да, у меня, кстати, к тебе вопрос.
Я, знаешь...
Да. Просто вот ты правильно очень сказал про 150 миллионов. Я, во-первых, считывал свое настроение и запомнил его специально, когда это все произошло. Я человек, который не поддерживает специальную военную операцию, войну, там как угодно хотите называйте это. Для меня это было в том числе дико, когда эта вечеринка прошла. И для моего окружения, которое оставалось в России, это тоже было дико. Непонятно, зачем это было организовывать, когда как бы люди погибают. И вот как ты считаешь, подобное интервью может хотя бы, да, там вот из этих 150 миллионов хоть кого-то перетянуть на ее сторону и кого-то заставить ее жалеть? Потому что меня, конечно, такое интервью вызывает только сочувствие в адрес Анастасии, потому что, как бы, я понимаю, что она находится в абсолютно патовом настроении, в патовой ситуации.
Ну, я надеюсь, что хотя бы те люди, которые грызли, причем искренне грызли Настю Ивлееву за проведение этой вечеринки, знаешь, у меня нет никаких претензий к этой вечеринке, кроме одной. Зачем было это выпячивать? Да? Хочешь праздновать — празднуй как угодно, и как можно было не догадаться, что ты имеешь право на свое тело, ты имеешь право веселиться с друзьями, как ты хочешь, танцевать под те песни, под которые танцуешь, как и многие из нас делают, но мы не зовем туда все главные медиа страны в гости, чтобы они делали оттуда репортажи, и мы не вручаем, условно говоря, силой людям, значит, айфоны, если кто-то, не дай бог, дома их забыл, со словами «снимайте скорее побольше сторис и выкладывайте все это в интернет, пусть весь мир видит, как мы тут, значит, отплясываем голышом». Да отплясывайте, пожалуйста, но не догадаться, что в декабре 2023 года, когда Россия уже почти 2 года воюет в Украине, когда у тебя переполненные улицы российских городов людьми, вернувшимися с фронта, и проблема которых не решена по интеграции в общество, когда у тебя общество максимально накалено. Конечно, это все смотрелось максимально дико, максимально неуместно и максимально дурно вкусно. Но я надеюсь, что те люди, которые возмутились тогда, и те люди, которые находятся с того провоенного фланга российского общества, которых, конечно, ну, я думаю, большинство сегодня, это очевидно, я думаю, что они... Но хотя бы они перестанут напыгивать на Настю Ивлееву после того, что вот она все-таки покаялась. Потому что я думаю, что им этого покаяния не хватало. Я думаю, что им нужно было увидеть вот, да, вот эти слезы еще раз. Не тогда слезы, которые она лила в своем инстаграме, а вот такое покаяние с признанием, с поклоном Донбассу с большой буквы. Я думаю, что ну, хотя бы часть людей перестанут на нее сильно так наезжать, потому что ее уничтожают же в интернете. И ты знаешь, я вчера просто написал один небольшой пост, такой, ну, полный просто первого шока пост я написал у себя в Телеграме, и туда даже не боты пришли, туда пришли реальные люди. Ботов тоже было много, но и реальные люди пришли, которые, по настроению которых и по интонации которых я понял, ну, насколько велика ненависть их, Настя, да, именно за тот поступок, именно за ту вечеринку, не за это интервью, то есть за то, что она вот так вот сейчас позорится, да, не за то, что ей приходится это делать насильно, ненасильно, ну, насильно, как мы выяснили, да, а именно за те еще вот отзвуки того бала сатаны, вот за это до сих пор они ее ненавидят. Я надеюсь, что чуть-чуть поможет ей, потому что ей, конечно, очень, я думаю, сейчас плохо. Я думаю, ей жить очень тяжело. Я думаю, что этот человек абсолютно надломленный, и, конечно, ей хочется, чтобы, ну, отстали, да, чтобы ее простили. Неважно, считаем мы это проступком или не считаем, но ей просто хочется, ей этого очень хочется. Я думаю, что она каждый день об этом просит Бога. Я думаю, что если она молится этой иконе, которую так акцентированно показывали в этом интервью, которое мы посмотрели, я думаю, что она каждый день просит только об одном. Мне, конечно, жаль. Это вообще, наверное, одна из самых таких драматично болезненных вообще человеческих историй, которую я наблюдаю за последнее время. И, ну, я думаю, что об этом, конечно, снимут потом сериал, напишут какую-то книгу, когда все это получится переосмыслить, да, ну, во-первых, когда эта история закончится, потому что мы сейчас, ну, в разгаре, да, то есть это, конечно, не финал, это еще не последняя глава, но я думаю, что через год можно будет садиться писать очень эмоционально, на разрыв абсолютно сценарий, после которого все будут рыдать.
Ты знаешь, многие зрители пишут, почему мы так долго обсуждаем Настю Ивлееву, почему вообще эта тема с голой вечеринкой уже полгода в топе. И, наверное, моя мама бы тоже спросила, почему мы столько времени эфира посвящаем Насте Ивлеевой. Я хочу сказать, что в 2022 году, я вчера просто посмотрела, Настя Ивлеева, Юрий Дудь и Ксения Собчак входили в тройку инфлюенсеров, топ-блогеров в России. Настя еще в какой-то момент, то ли в 2021 году, то ли в 2020, была в списке Forbes среди блогеров в России тоже на первом месте. И у нее вот сейчас даже, несмотря на то, что у нее абсолютно пустой Инстаграм, 18 миллионов подписчиков, ну и, конечно, большинство этих людей в России, большинство из этих людей молодые, я уверена, что до 25 примерно. И, конечно, нельзя недооценивать роль вот таких вот инфлюенсеров, ну, в, собственно, в понимании этого слова в переводе с английского, потому что они правда влияют на аудиторию и на молодежь.
Ну, слушай, ну как можно эту тему не обсуждать? Эта тема, ну, на мой взгляд, возможно, часть зрителей, конечно, сейчас напишет, что я не прав, но на мой персональный взгляд, это главная тема не только вчерашнего дня, это главная тема, возможно, ну вообще, как бы, может быть, недели после скандала с Министерством обороны и задержанием зама господина Иванова. Я думаю, что это, ну, одна из самых ярких, мощных и важных, на самом деле, тем, потому что эта новость, она позволяет анализировать те процессы, которые в России происходят. Это политическая новость. Это вообще не новость из разряда шоу-бизнеса. Это не новость из мира ютубов, пусть зиганутых ли ютубов, не зиганутых ли ютубов. Это новость про страну. Это новость про температуру в обществе. Это новость про то, куда эта страна движется. И, собственно, анализируя эту новость, можно эти выводы делать. И Настя Ивлеева — это феномен. Это удивительный феномен, потому что она стала ролевой моделью для миллионов, для десятков миллионов российских девчонок. Настя Ивлеева — подружка. Настя Ивлеева — обычная девочка из Ленинградской области. Настя Ивлеева работала в маникюрном салоне. Настя Ивлеева смогла. Настя Ивлеева — пример. Настя Ивлеева — это такой self-made герой для любой 8-9-10-классницы во всей России и больше, во всем русскоязычном пространстве, довоенном, как можно, да, в стране, где вертикаль, где лифты социальные уничтожены. И они уничтожены не войной, они уничтожены были до войны, а Настя Ивлеева была примером этого социального лифта. Она была примером того, как можно стать знаменитой. Она была подружкой, незнакомой, но подружкой всех девчонок в России, и она заменила недостающий, вот этого недостающего героя для общества. И поэтому сегодня настолько болезненно мне наблюдать уничтожение этого образа, выстроенного, очень старательно выстроенного, талантливой на самом деле девчонкой Настей Ивлеевой, которую я всегда симпатизировал. И отчасти вот тот факт, что я действительно считаю феноменом, он, наверное, объясняет вот мою такую не наигранную эмоциональность в нашей с вами беседе сегодняшней.
А я вот сейчас просто прочитаю несколько комментариев. Сент-Джонс пишет: «Я не пойму, а кто виноват в ситуации с Ивлеевой? Разве не она сама? Плати налоги, не устраивай глупые вечеринки». И в том числе тут люди пишут по поводу того, что вы обсуждаете Ивлееву, вот трагедию украинского народа, в том числе пишут люди, вот у людей в Белгороде трагедия, они попадают под ракеты и беспилотники. Мы с этим абсолютно согласны, просто мне кажется, что существует новый такой виток, я хотел тебя об этом спросить. Столько лет мы слышали, в этих штатах культура отмены, вообще, как это вообще возможно, отменять человека? Тебе не кажется, что в России появилась своя культура отмены, и мы уже можем об этом довольно четко говорить?
Ну, это культура отмены в воюющей стране, да, это культура милитаристской отмены, и это да. Очень такая подорванная, да, история с этой самой отменой, потому что, а кто отменяет? Здесь же важно, кто определяет, насколько суровый проступок совершил человек, за что мы его отменяем, и кто социальное жюри, да, которое выносит приговор этому человеку, и что должен человек сделать, да, и чтобы перестать подвергаться этой самой отмене. Вот эти правила в российском обществе не успели сформироваться, а уже показательные судилища имени отмены. Мы наблюдаем, то есть мы еще не выработали вот этот список правил, да, что мы считаем достойным отмены, как мы приходим к этому социальному консенсусу в направлении того или иного провинившегося человека, и что дальше должен сделать человек, чтобы, да, заслужить какое-то прощение и обратно появляться на экранах телевизоров и кинотеатров. Вот этого нет. Этого нет. А, понимаешь, культура отмены — это хорошо. Потому что культура отмены заставляет людей задумываться перед тем, как совершить тот или иной поступок очень там серьезно и глубоко. И, условно говоря, там, не знаю, голливудский продюсер больше не будет сексуально домогаться своих ассистенток или актрис начинающих, которые пришли к нему на пробы. Никогда. То есть этого не случится никогда больше, потому что американское общество это прошло. Но здесь правила диктуют просто отдельно взятые чиновники, люди в серых пиджаках, которые сами себя назначили этим вершителями судеб, и они вот сидят в своих кабинетах, неприятно причмокивая, и говорят: а ты, хихикнув дальше, такие, поедешь, значит, ребенку установишь Мариуполь. Поняла? Пошла вон. Это не культура отмен. Это культура издевательства. Пока что издевательство конкретно людей, которые поставили знак равенства между собой и страной, и знак равенства этот еще абсолютно кричит о своем садизме.
Марта,
да. Да, я тут, знаете, еще момент, на который я обратила внимание, я не знаю, Ренат, показалось тебе или нет, мне кажется, это, знаешь, очередной гвоздь в гроб этого унижения, что Лука Юбков, который был никому из нас неизвестен до вчерашнего дня, в какие-то моменты на фоне Насти Юлеевой просто смотрелся либерал-либералычем. Во-первых, там была такая фраза, что ему очень не нравится словосочетание «традиционные ценности», а Настя Ивлеева получилась такой девушка, которая вдруг начинает вместе с Владимиром Путиным их рьяно отстаивать. А еще, если ты помнишь, Лука Ипков говорит, вот это, Вася, тебе понравится, что его любимый телеграм-канал — это телеграм-канал Дмитрия Медведева.
И он предполагает, что...
Это был просто троллинг вообще высочайшего уровня.
Это уже постмодерн. Это даже уже это дальше. Это абсолютно постмодернистские какие-то шутки уже, да.
Не, подожди, там была гениальная вообще абсолютно шутка, что ему кажется, что иногда, когда Владимир Путин прям в плохом настроении, он пишет телеграм-канал Медведева. Я никогда не слышал такое оскорбление президента России, честно.
Но шутка хорошая, согласись, шутка хорошая.
Да.
И шутка про то, что его телеграм-канал любимый Дмитрия Медведева, это тоже хорошо.
Это правда, это правда.
Это вопрос такой к вам, коллеги. Я как понимаю, что из нас всех троих никто не понял, что это за мужчина такой, да?
И почему выбрали именно его?
Да, это, конечно, хороший вопрос.
Я вообще думаю, что Настя Ивлеева просто пыталась... Это, знаешь, как эффект Барбары Стрейзанд немножко сработал. Он такой чуть-чуть извращенный, но в эту сторону. Типа, найдем самого неизвестного Z-блогера, у которого вообще нет никакого охвата, который до этого не сделал ничего, что набрало бы больше там, 50 тысяч просмотров, чтобы, может быть, как-то незаметно вообще вот так вот пролететь над этой историей.
Но будем честными, набрало, там есть гениальное. Знаешь, мы смотрим интервью, 1,6 миллиона интервью Антонова и Лебедева, это даже не интервью, а дебаты, я думаю, многие видели, это как разговор консерватора и либерала, как будто бы. Или нет, Шевелев его звали, я не помню, как его звали. Ну, короче, там 1,6 миллиона просмотров у Луки на канале, ну и все остальное, все там 200, 170 тысяч и так далее. Но это интересный выбор.
Но мы же еще, понимаешь, мы же еще не знаем, как бы, кто ткнул пальцем на эту Луку. Мне все время неловко почему-то его фамилию произносить. Не знаю. Я подумал, может, нельзя в эфире серьезных медиа материться. Мы же не знаем, как бы, кто тыкал пальцем. Да, вот, а ты пойдешь к Луке и Попу. Потому что, ну, у этих людей, которые, собственно, заставляли Настю Ивлееву дать это интервью, ну, вот, условно, там, предположим, это был Сергей Новиков. У них же извращенное представление о том, как существует, по каким канонам существует российский интернет. Им-то кажется, что вот если вот им принесли отчет, Института развития интернета, который абсолютно написан фантазерами, да, и не имеет никакого отношения к индустрии и к рынку, то вот если там написано, что вот этот, значит, канал популярный на первом месте, значит, это и правда он популярен на первом месте. А это же просто как бы отчеты для того, чтобы финансирование целевое оправдать. Вот, поэтому, может быть, кому-то нравится просто. Может быть, там, не знаю, Новиков смотрит этого Луку Ябкова и такой, смешной. Может, ему тоже нравится смеяться над его шутками. Но, может быть, там, правда, действительно попадаются еще другие хорошие шутки, не только шутки про Серега Медведева, еще парочка.
Слушайте, я нашел информацию, которая для нас очень важна. Есть такой комик, который не написал ни одного стендапа, Игорь Джабраилов, ТНТшный. Он ходит почти по всем интервью. Ну, как бы я его видел, он меня уже немножко намозолил мне глаз, точнее, я бы сказал, сильно намозолил. Так вот, к Луке Игорь Джабраилов тоже пришел, и его посылало 68 тысяч. Так что нет, кто-то был, кроме Насти Ивлеевой.
Ну, звездный час. Мы наблюдаем, конечно, звездный час и Луки Ябкова, и страшный час Насти Ивлеевой. Ну, вообще, да. Конечно, любопытно, к чему вся эта история придет, чем она вся закончится. За Настю страшно, новость это важная. И здесь я уже, наверное, обращаюсь к зрителям вашим замечательным. Вы не думайте, что мы не соображаем, какие темы обсуждать. Просто дело в том, что это тоже очень важная тема. Да? И тем же много, тем же не одна. И понятно, что там страшная война и трагедия, которую приходится переживать и жителям Белгорода, и жителям Харькова, и людям по обе стороны границы, это очень важно. Но это тоже очень важно. И как бы делать вид, что это не важно, тоже нельзя. Да? Об этом тоже нужно задумываться, да, и анализировать вот такие события, которые позволяют в целом температуру по больнице считать.
Я напоследок, кстати, видите, извините, мне тоже пришлось пойти одеться, как Настя Ивлеевой, потому что очень холодно в помещении, где я сижу. Мы можем показать две фотографии, которые я подготовила? Это, опять же, для наших зрителей, для наглядности, кто не в курсе, кто такая Настя Ивлеева. Просто я еще хочу раз обратить внимание на антураж. Так, у Васи спрашиваю, можем ли мы показать фотографии, которые я вчера прислала в чат?
Как я понимаю, что можем. Главное, чтобы сейчас их видеорежиссер нашел. И я надеюсь, что он нам маякнет, покажет он или нет. А что за фотографии, расскажи.
Ну, там один, это как бы один скрин из интервью. Ренат уже коротко сказал о том, что там и Сушки, и Богородица, и еще, кстати, там какой-то такой помпезный подсвечник, ну, может быть, не из Исаакиевского собора, но из Казанского. Это же все у нее в квартире происходит. Это у нее не в Питере снимают. Я, кстати, вчера, когда только включила интервью во время нашего утреннего эфира, не могла послушать. Я была уверена, что это у Луки Ябкова такие декорации. Но нет, это у Насти Ивлеевой. Вот, вроде бы мне сказали, что можем показать.
Да, я думаю, что...
Показываем?
Да, показываем прямо сейчас, да.
Да, и вторая фотография – это вот Настя Ивлеева до «Без прикрас». И знаете, я вспомнила шутку нашего общего коллеги и тоже давнего друга Паши Лобкова, который... Вообще, на любую ситуацию, после любого интервью, когда надо было там разобрать, почему кто что говорит, почему кто-то поменял свое мнение, говорил, либо трусы надень, либо крестик сними. Вот эта присказка сюда абсолютно подошла, потому что Настя Ивлеева и трусы надела, и крестик надела. И, думаю, Паша Лобков радуется, что наконец-то кто-то последовал его вот этому призыву.
Ну, а потому что, понимаешь, больше нельзя. Вот раньше тоже казалось, что можно и крестик, и трусы, да, и Сталин на одной сиське.
Нет, и можно Сталин и крестик, и без трусов.
Нужно как? Нужно, чтобы, если без трусов, то без крестика. Если с крестиком, то и в трусах.
Конечно, да? Конечно.
Да, я просто логику потерял на секунду.
Ну, в общем, вся эта история доказывает нам, что правило, конечно же, сейчас это работает. Что нельзя ни в коем случае забывать про что-то одно. Вот.
Ну, да. Вроде бы все, Вась, мы обсудили.
Я Последний комментарий, ужасная шутка от нашего подписчика, я не могу ее прочитать. Лука Ебков и Павел Лобков, так и живем.
Какой кошмар!
Ужас, абсолютно, ребят. Если простите меня за то, что это прочитал, но я не мог этого не прочитать. Спасибо огромное. Ренат Давлетгильдеев был у нас в прямом эфире, журналист, наш друг. Спасибо тебе огромное.
Спасибо вам, был страшно рад видеть.